9 часов 7 минут. Разворот на Пермском эхо. В студии Евгения Романова, Вячеслав Дегтярников, Артем Жаворонков.
Всем доброго утра.
Здравствуйте.
Он вам рассказывал про то, что писали местные СМИ. Сейчас будет подзаниматься тем же самым. Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Ну вот как раз у нас с Женей был такой достаточно жесткая дискуссия была о том, что будем обсуждать, в какие временные промежутки. Понятно, что как в качестве бантика надо обсудить «Северное сияние». Надо? Голосуем?
Да. Кто видел, кто не видел?
Видите, додавил.
Я про полицию жду,
Про полицию, я думаю, что мы тоже обсудим. Тем более, что вот звонил наш слушатель только что, вот как раз тебе привет передавал, Артем. Интересовался, что будет человеку, если его найдут, который слил это видео.
Вот, об этом мне тоже хотелось поговорить.
Потому что вот не суть там, что...
Следственный комитет ищет, а кто же слил?
Ну, так это они правильно делают, на самом деле.
Почему? А я не понимаю, почему.
Но я потом тебе объясню.
Хорошо.
Потому что на самом-то деле...
Ты уж тогда всем объясни потом, а не только Жене, ты говоришь, я тебе потом объясню. Это когда вы начнете говорить уже на эту тему?
Конечно, конечно. И есть еще одна тема, это все-таки вот ее поднимает общенародный российский...
Общероссийский народный фронт.
Общероссийский народный фронт. За Россию или не за Россию, не знаю, но тема они поднимают, на мой взгляд, важную. Это когда у нас вдруг неожиданно информирование населения превращается в пиар. И вот они говорят, что они собираются с этим бороться. С пиаром чиновников. И предлагают по-другому вот как-то разыгрывать эту историю, связанную с информированием населения. Важная же тема, да, информирование
Абсолютно.
Населения.
О чем информирование населения?
Ну,
о политике?
Нет, подожди, вот смотри, допустим, я вице-премьер, да?
Бери выше, ты губернатор.
Да нет, ну это у нас есть, там один отдельно взятый. У меня, конечно, нет справки, но все кажется, что еще не до такой степени вот. Чтобы на Банный город отправляться. Допустим, мы принимаем какое-то решение, потому что, допустим, малоимущие могут в такой-то, такой-то период получить такую-то, такую-то помощь в таких-то, таких-то, значит,
территориях.
Да. Важно об этом рассказать населению?
Важно.
Или у нас будет, допустим, паводок, да, и при этом ожидается, что Кунгур зальет. Важно населению сообщить, что вот, ребята, ожидаем большие воды, и вам важно покинуть эту вот территорию.
Риторические вопросы задают. Конечно, важно.
Важно.
Вот это и есть информирование.
Вот это, на мой взгляд, это информирование. С другой стороны, мы открыли очередной общественный туалет, и я пошел туалеточку перерезать. Важно населению знать, что мы открыли общественный туалет, и вице-премьер пошел туда резать ленточку? Наверное, не очень.
Ну да. Почему же?
Ну потому.
Здесь есть тонкая грань. Нет, это утрированный пример. Здесь тонкая грань между информированием и пиаром. Когда ты говоришь...
Или, допустим, опять-таки, вот общенародный фронт приводит эту историю. В общем, они приводят такую историю. Допустим, где-то там, в какой-то области, наладили вывоз мусора. И вице-премьер, значит, рассказывает на фоне мусорной машины, что мы наладили вывоз мусора. Но если вы наладили вывоз мусора, наверное, население об этом узнает первыми. Потому что они пойдут выбрасывать, собственно, мусор и поймут, что наконец-то его начали вывозить. Для этого не надо рассказывать по телевидению, что мы наладили вывоз мусора.
Но у нас фактически деньги, которые тратятся и заложены на информирование, тратятся на продвижение и позиционирование губернатора как со всех сторон хорошего, куда его не целуй, решающего одну проблему, другую проблему, третью проблему. Ну, или вице-премьер.
Будем говорить не о конкретном нашем губернаторе, вообще, в принципе, вот об этой системе, которая существует в России.
Она
без относительно Басаргина ли, Черкунова ли, там, не знаю, кто у нас до этого был, Игумнова ли, или Трутнева, без разницы. Вот. То есть вот есть такая тема.
Информирование превратили в пиар. Государевы деньги, то есть наши с вами налоги, тратят на свое собственное продвижение под какие-нибудь потенциальные
вот.
Следующие
важно
выборы.
Важно понять эту тонкую грань между информированием и пиаром. И еще одна тонкая грань, как распределять деньги. Вот как эти деньги должны дойти до редакции. Тут тоже вот есть... некие варианты. Вот у нас, допустим, сделали специальных неких операторов, через которых эти деньги уходят. Ну, может быть, это не совсем правильно. Я не знаю, честное слово. Вот. Может быть, правильнее, чтобы вот просто эти деньги распределялись какими-то грантами, которые вот средства массовой информации выигрывали. Может быть, заявляясь со своими темами. Вот предложение, допустим, было у Владимира Борисовича Прохорова. Вот у кого выше рейтинг, тот и больше денег получает. Потому что если у него выше рейтинг, соответственно, его больше смотрят. А, собственно говоря, что такое проинформировать? Это задействовать как можно больше глаз и ушей. Правильно? Правильно. Ну, это вот о том, о чем мы поговорим, скорее всего, после 10, потому что это важная тема.
Хорошо.
А про полицию мы поговорим уже после 10:45. Правильно?
Нет, пораньше. Нет. Я хочу пораньше.
9:45. Вы же к бантикам хотели...
Да.
Ну, в общем, вот как-то...
Разберетесь во времени. Давайте почитаем прессу свежую.
У нас тут камер видеонаблюдения нет, поэтому
пока.
Не волнуйся.
Пока нет,
никто
слава.
Ничего не увидит.
Пока нет.
Читай. Читай.
Я по заголовкам «Коммерсанта» вначале пробегусь. Коми-миссия Александра Лейферта таки покидает Пермский край. Слухи об этом ходили на позапрошлой неделе. Все, переводит его работать в Коми. Кто займет его должность, пока неизвестно. Называются несколько кандидатур.
Урару пишет, что займет должность электротеков, главный инженер «Лукойла».
Ну, Урару тут можно поделить на два, а можно и не делить. Хотя многие их слухи в конечном итоге каким-то образом оправдываются. Я недавно там прочел, и, видимо, оттуда пошла вот эта самая маза о том, что у губернатора в Кубышке, как и у руководителя, экс-руководителя Сахалина, может быть большое количество дензнаков. Об этом, кстати, сегодня в курсе РУ пишет. Верите ли вы, что у губернатора Басаргина есть Кубышка? 70% опрошенных изданием...
Что значит Кубышка, объясни?
Ну, карманчик, я не знаю, там, баночка. В которой лежит
миллиард. В которой лежит наличность.
Да. 70%...
А что, у него не может быть баночки с наличностью?
Ну, по идее, может быть, но он должен ее декларировать.
Какова наличность.
Ага, да, 70% опрошенных изданием в курсе РУ пермяков уверены, что в Кубышке Басаргина накоплено ничуть не меньше, чем у его арестованного коллеги-миллиардера Хорошавина.
Откуда люди знают?
Ну, они предполагают. Тут вера не вера, веришь не веришь.
Это вопрос веры уже возникает.
Эксперты.
Религиозное вообще почти течение. Веруешь или не веруешь?
Эксперты очень интересно отреагировали на это. Валерий Трапезников, депутат Токарем, да? Государственной Думы.
Никогда не был токарем.
Ну, неважно. Его именно так позиционировали, он себя точно так же. Это глупости, заявил Валерий Трапезников в интервью изданию «В курсе». Я даже не задумывался о таком. Юрий Чечеткин, глава Краснокамска. Я просто не верю в такое, заявил он. А вот мне понравилось выражение Александра Пахалкова, политтехнолога, руководителя агитпропа. Я не верю, что губернатор стал бы хранить у себя дома миллиард рублей, потому что все умные люди давно уже перевели рубли в доллары. Вот. Замечательно, по-моему, да? Но о страшном и резонансном ДТП пишет сегодня в курсе, публикуя фотографии с видеорегистратора одного из очевидцев события, когда пермячка, лишенная прав, на пешеходном переходе сбила двух женщин, одну проехала аж чуть ли не дважды, оставив их умирать, типа в шоке убежала. Инна С. сейчас ждет суда, оплачивает 30-тысячный штраф за езду без документов, а Светлана, сбитая ею, все еще находится в коме. Ужасная история, очень резонансная в СМИ, и вот, собственно, здесь уже с фотографиями. История действительно просто и страшная, и трагичная одновременно, но и, с другой стороны, характеризующая наша...
Сегодня вечером в курсе придет ко всем, все
да,
смогут прочитать.
Смогут прочесть. А я бы еще обратил внимание на интервью с Вячеславом Гришечкиным, это известный российский актер театра и кино, но чаще всего мы видим его в сериалах, например,
покажи.
В сериале «Солдаты», вот этот вот лысеющий
да,
мужчина.
Да, да, да.
Ну, то есть узнать о том, кто такой Гришечкин, вы сможете...
По
потому что фамилия и имя ничего не говорят.
Но
он купил трехкомнатную квартиру.
Внешне вы его хорошо знаете.
Да. Он купил трехкомнатную квартиру в Москве, куда переехал из однушки. Очень этому рад и делится своей радостью с изданием «В курсе». Возвращаясь к «Коммерсанту», казачья доля. Алексей Ильичук, руководитель Ростопа Пермскому краю, уходит в атаманы. Председатель регионального отделения ДСАФ 19 марта покинет занимаемую должность. Как пояснил «Коммерсанту» сам господин Ильичук, он, кстати, был у нас несколько раз в эфире. Заканчивается пятилетний срок его полномочий, после чего он намерен сосредоточиться на руководстве деятельностью Прикамского окружного казачьего общества.
Но очень давно возглавляет...
Ну, фактически с самого начала,
да, да,
середины
да.
90-х он так или иначе имеет отношение к казачеству. Плата за час на парковке в Перми может составить 10 рублей. Такие цифры приводит сегодня «Коммерсант». Городские власти представили методику расчета платы за парковочные места.
Когда
в центре.
Когда они появятся уже?
Не раньше 2016 года, как минимум, но вполне возможно, что и они еще... Это, мне кажется, еще может быть отложено. Но тем не менее, это ведь всего небольшой участок.
Город станет окончательно, вот тогда и парковки появятся.
Ну, он уже стоит.
Почти стоит. А надо, чтобы окончательно.
Вслед за историей, связанной с избиением полицейского полицейским...
Все написали.
Все написали, и вы это будете сегодня обсуждать. Скандал менее пышный, менее яркий, но от этого не менее резонансный. Мне кажется, скоро обрастет подробностями. Вот сейчас о нем пишет «Коммерсант». Из-за всех в СИНу, так называется, Григорий Желудов, новый руководитель прикамских колоний, руководитель краевого ГУФСИН, генерал-майор, начал проверку всех исправительных учреждений. Побывал он в Соликамске, в исправительной колонии строгого режима номер 9, там, где сидел до недавнего времени Анатолий Зак. И, кстати, после туда визита как раз господина Желудова Зака перевели в Башкирию. Сменили руководство. В 12-й Губахинской колонии выявили нарушение более чем на 100 миллионов рублей. Отправили
Артём,
в отставку
руководителей. Артём, как связано это видео с полицейскими? Ты
никак,
намекаешь,
это
что
в продолжение
будет...
темы правоохранителей.
А, ты намекаешь, что будет такая же проверка масштабная в ГУВД?
Уже идет. Нет, проверки масштабной в ГУВД, скорее всего, не будет. Это я просто в продолжение темы. Вот у нас про полицейских все говорят и про проверки, которые сейчас будут. А тут в СИН тоже структура-то милитаризированная. Вот. Я только эту связь здесь
привел. Просто оружие и оружие.
Привел. Ну, и люди, и люди, что называется.
Люди, и люди дальше.
Очень много злоупотреблений в системе ГУФСИН связано, мне кажется, именно с психологическими отклонениями людей, которые не которых охраняют даже, а которые охраняют. Почему вы думаете, как мне кажется, этот полицейский напал-то на своего сослуживца? Не потому, что он был в состоянии алкогольного опьянения, а наружу поперли его психологические комплексы, какие-то обиды где-то. Это способ самоутверждения и все такое.
Ты знаешь,
согласны некоторые
это...
эксперты.
У меня знакомый, если уж про систему ФСИН говорить, да, знакомые недавно ездили, ну так случилось, что друг у меня сидит, да, вот ездили к нему, значит, на побывку, значит, ну, заболел ребенок, попытались вызвать фельдшера. Вот фельдшер сказал, что она не может послушать дыхание, не умеет. Ну, это как, вот хорошо, да? Фельдшер, колония.
Фельдшер в колонии не может послушать.
Севера пермские.
А что умеет?
До ближайшего города 22
градусник километра.
Градусник
поставить.
Градусник умеет, наверное. Вот, наверное, это тоже такие мелочи, ну, с одной стороны. А с другой стороны, эти мелочи могут стоить жизни кому-нибудь.
Да, ты как-то оправдательно сказал сейчас про полицейского, мол, работа такая нужна.
Нет, наоборот, я сказал, что здесь... Как они все аттестацию-то перешли, мне вот непонятно.
А там же был признак аттестации. Ты вот худой, ты в аттестацию прошел. Я вот уже начинаю полнеть, да?
10 раз надо еще уметь подтягиваться и все прочее.
Вот, нет, 10 раз. Сереж, ты умеешь 10 раз подтягиваться?
А что на Сережу-то сразу друг
Сережа
на друга спросить?
Сережа, вы молодой, что сказали. Я смогу потянуться раз в 8, наверное.
Все, ты не прошел переаттестацию.
Не прошел переаттестацию, да. Но просто меня на самом деле удивляет даже не столько персона вот этого выпившего подполковника. Ну, так, по крайней мере, говорят.
Офицер,
подполковник, все это. 5 апреля.
Нет, мы не знаем, выпивший он или нет. Может быть, просто психоз у человека. Бывает.
Может быть, психоз.
Весна, обострение.
Напал на своего коллегу, и коллега, надев мундир, не смог даже защититься. Неважно, начальник твой, не начальник. Если он начинает тебя бить, дай ему в грызло в ответ. Если ты полицейский, и ты не можешь противостоять абсолютно, вот очевидно, просто противоправным действиям.
Нет,
даже со стороны начальника.
А у меня вызывают вопросы коллеги, которые сидят и смотрят.
Коллеги
на это стоят, все.
Сидят и смотрят. Нет, потом они его скрутили, конечно.
Ну, вот, во-первых, мы не знаем, из-за чего произошел конфликт, понимаешь? Вот, видишь, Артем, он говорит, дай вгрызло, да?
Обратно.
Вот, вгрызло. Причем и грызло основное слово в этой ситуации.
Ну все, все.
Ладно, к делам более мирным и дружелюбным. Март не время для безделья, пишет газета «В курсе». Речь идет о том, что сейчас... И сегодня, кстати, по народному календарю канун огородник. Именно с сегодняшнего дня нужно начинать...
Высаживать?
Нет, не высаживать. Заниматься своим собственным огородом. Вот тут такие, во-первых, проверить теплицы, позаботиться о плодовых деревьях, наполнить бочки снегом, канавки откопать, и вот, ну и уже
ты
начать как-то
канавки?
Перекапывать. У меня нет огорода. Я все к Вячеславу Валентиновичу напрашиваюсь, он меня не берет никак. К сельскохозяйственным работам не приобщает.
Не дай бог, у нас там камер нет, понимаешь, что-нибудь не поделили.
Вход пойдет все. Холодное оружие в виде лопат.
И дальше вгрызло.
Простуда, выдуманная болезнь.
Канавку.
Простуда, выдуманная болезнь. Это тоже опасность весны и утренников, которые, кстати, сегодняшнего дня должны быть все мягче и мягче. Утренники — это утренние заморозки. Вот. В курсе предлагает опасаться этих самых заморозков. Ну, на самом деле, сегодня очень любопытная газета. Там очень много, я в курсе имею в виду, очень много такой утилитарной информации. А вот «Московский комсомолец» сегодня сегодня пишет о проблемах. Первая проблема, которую здесь задевают, со ссылкой на руководителя краевого арбитража Виктора Цидюковича. Я его с утра почему-то Вадимом Цидюковичем назвал. Я прошу за это прощения. Вадим Цидюкович — это его сын. Мы учились вместе, просто вместе ходили на военную кафедру. Так вот, собственно, он предрекает, что в скором времени вырастет количество банкротств и нарушений договорных обязательств по...
Да ты что?
Да, по различным направлениям это деятельности.
По зеркалу определил? Или в хрустальный шар смотрел?
Я не понимаю, с чем связана твоя ирония здесь?
Берешь, смотришь на экономическую ситуацию в стране и понимаешь, что в ближайшее время этих вот...
Выходишь и открыто об этом говоришь.
Ну, понятно, да.
Вот, а в продолжении темы полиции рассказывается на 12-й полосе Московского комсомольца о истории с заказным убийством, расследование которого завершилось, и виновные понесли наказание аж через 13 лет. Дело было в Лысеве, когда человека, местного жителя по фамилии Манутсян, нашли мертвым дома родственники. Собственно, уникальность этого дела заключается в том, что сначала нашли заказчика, которым оказалась супруга погибшего. Вот. А только потом вышли на след неоднократно судимого исполнителя этого преступления, который, сидя уже в тюрьме сейчас, он сидит уже, его арестовали. Да, он до сих пор не признал свою вину. Сидя.
Он сидит?
Он уже, сидит и не признает свою вину. Я, мол, никого не убивал. Хотя вроде, собственно,
удивительно, что через 13 лет еще возвращаются к делам и раскрывают.
Ну, у таких дел нет срока годности.
Ничего удивительного.
Пишут и публикуют фотографии северного сияния. Есть несколько замечательных.
Да. Я все проспала, видимо, да?
Да, да.
Оно было, да?
Было. Я тоже проспал. А может быть, кто-то из наших слушателей не проспал? Вы готовьтесь, мы вас после получаса спросим об этом. Кто видел? Что думаете?
Еще одна публикация.
Как фиксировали?
В «Комсомольской правде» сегодня. Вы не представляете, друзья, для меня это для самого удивление, но журналисты Forbes, одного из авторитетнейших журналов в мире, включили наш город в список мест в России, где можно отдохнуть, внимание, как в Европе. Журнал Forbes составил топ-10 российских городов вместе с Пермью, там Сочи, Казань, Владивосток, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар, Ярославль, Ростов-на-Дону и Пермь.
Москву, и снова Санкт-Петербург, фотография деревянной буквы П.
Деревянной буквы П, да. Причем журналисты Forbes отметили, что в России есть извечные соперники города, как Москва и Санкт-Петербург, так и Пермь и Екатеринбург. Но сравнивают, как можно выразить, не по-футбольному, что ли. У нас традиционно Екатеринбург тяготеет к Санкт-Петербургу, а Пермь к Москве в данном случае. Ну, там у болельщиков такая дружба. А здесь все наоборот. Екатеринбург сравнивают с Москвой, деловой, хваткий, состоятельный, а Пермь во многом ближе к северной столице с ее потрясающей культурой и атмосферой.
Выходные была в Екатеринбурге. Можно я минуточку,
да,
посвящу этому? Очень чисто, прекрасно, красиво. Вывезен весь снег. Даже в отдаленном районе снега нет. Вот эти вот черные горы, застывшие сейчас, у них они черные, они чернеют. Там просто нет, они их вовремя. Снег вовремя убрали. Конечно, холодно.
Жене лайки поставить в Фейсбуке. Жене молодец. На самом-то деле, я думаю, что то, что нас внесли вот в этот список, это мы обязаны ребятам, которые занимаются таким спуском с гор, они приезжали зимой сюда, в Пермь.
Ты имеешь в виду этих немцев-экстремалов, которые здесь прыгали со всяких разных мест?
И они связались с Forbes или что?
Это очень известное такое движение в Европе. И то, что они были в Перми...
Но они почему были?
Я, кстати,
были?
Видел
они
этому поводу репортаж на Вете. По-моему, мало у кого еще видел.
Вообще-то я его делал.
Ты его делал, да?
Да, был Артем. Да, я тоже видел этот репортаж.
Дело в том, что эти ребята...
Я, по-моему, и до тебя видел.
Ну, там была первая серия, они ездили где-то в Мотовилихе, а я снимал их, когда они были в районе Кама, галереи. Да. Но
я первый репортаж видел, второй не видел.
Они почему сказали, что мы в Пермь приехали? У вас в центре города, говорят, столько снега, сколько на иных горах в Австрии нет. Конечно. Мы говорим, да,
так оно
есть.
В Екатеринбург не поедут, а в Пермь поедут.
Да, я просто буквально в двух словах, что они предлагают из европейского посмотреть в Перми. Во-первых, достопримечательности, как музей, такие достопримечательности, как музей современного искусства Пермь, дом с фигурами, который описан в «Докторе Живаго», музей мотовилихинских заводов, музей Пермь-36, а также Кунгурскую ледяную пещеру. Ну и, естественно, Hilton Garden Inn, четырехзвездочный отель, цена проживания в котором...
Ты сейчас зачем вот это все говоришь про Hilton Garden?
Нет, я не рекламирую.
Давайте рекламу ставить у нас сейчас рубрика.
Чтобы не было здесь рекламы, да?
Да, да.
Читаю буквально несколько строк вот того самого материала по поводу пермской европейскости.
У нас нет времени,
а один
спорт,
из авторов, нет, сейчас я расскажу, спорт, да, почему? Один из авторов сопоставил стоимость всего в Перми и Мюнхене, посещение музеев, посещение отелей. Так вот, у нас размещение в отеле чуть-чуть дешевле, чем размещение в Мюнхене. Да, конечно, много дешевле, у нас билеты в музеи, дешевле кофе и проезд, но в целом, если что, за впечатлениями чуть-чуть дороже можно отправляться в Мюнхен. Там круче, наверное. Я там был, да, там действительно интереснее, чем в Перми. Тут уж чего греха таить. По поводу спорта. Молот вчера в упорнейшем поединке проиграл Таросу в гостях 3-2. Счет этого поединка. Счет в серии 2-1. Сегодня играют вновь. Опять же, играют на площадке Тароса в Нефтекамске. Счет в серии до 4 побед. Сейчас 2-1. То есть, фактически, у нас еще есть шансы пройти дальше, выйти в полуфинал. Амкар в ближайшую субботу играет в 14 часов по местному времени в Екатеринбурге против Урала. Очень много травмированных у нас. Гаджи Гаджиев, бывший у нас здесь в студии, рассказывал об этом. Фактически все тактические схемы, которые наигрывались на сборах в Турции, рухнули или не работают, потому что ключевые игроки отсутствуют на этих позициях. Ну вот, пожалуй, все. А как... вечером сегодня пермские медведи играют еще в 1/8 Кубка России, и там тоже им нужно побеждать с разницей как минимум в 4 очка, чтобы пройти дальше.
Предскажешь счет Перми-Екатеринбург?
Я очень надеюсь на победу наших, но все-таки, мне кажется, будет ничья.
0-0?
Нет, с забитыми мячами. 1-1, 2-2. Проверим. Ну, вряд ли 2-2, 1-1.
Понедельник, проверим.
Что... Субботу уже проверим. Субботу, да.
Сейчас федеральные новости.
Федеральные новости, я вас покидаю, коллеги.
Давай,
удачи, спасибо.
Проверяй свои. 9 часов 34 минуты, разворот на пермском мехе. В студии Евгения Романова, Вячеслав Дегтярников.
Доброе утро.
Добрый день. Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Итак, необычное, в общем-то, было вчера природное явление для нашего региона. Ну, хотя, как необычное? Вот я погуглил немножко. Последний раз северное сияние, полярное сияние в Перми видели в сентябре 2011 года. Не так уж много времени прошло.
Как же я проспала, как жалко.
Вот, но, тем не менее, интернет просто взорвался, там огромное количество разных фотографий, люди наблюдали, было достаточно, вчера это хорошо видно. Конечно, большей части не в Перми, а за городом, но вот я там из Фролов видел фотографии, да.
Я только читаю заметку
Любовь
в «Комсомолке»,
Соколова, допустим,
что
разместила
в Петербурге, Москве, Ярославле и в Перми.
Вы наблюдали северное сияние, не наблюдали вы северное сияние?
Поразило оно вас?
Вот, ну, нечастое природное явление, такое почти аномальное. Хотя вот я тоже погуглил, и, значит, в... На страничке «Пермкосмопоиск», это ВКонтакте, там приводится целый список различных природных явлений, которые когда-либо наблюдались на территории Пермского края. В том числе пишут и про полярное сияние, об этом и Верхоланцев писал в свое время, и известный пермский историк Дмитриев. В общем, были подобные явления у нас. И нас еще одно природное явление ожидает. Солнечное затмение, достаточно такое мощное. Вот готовитесь ли вы его тоже
20 марта?
По-моему, 20-го, да, 20 марта. Пермский планетарий там готов предоставить все возможности для того, чтобы увидеть это вот необычное природное явление. Телефон прямого эфира 2066-066. Звоните, делитесь, рассказывайте. Видели, не видели, хотели ли, специально, может быть, не спали для этой цели. Выходили специально на улицу посмотреть.
Маленькое голосование, может, заведем?
Да, давай заведем.
207-05-15, ваш номер телефона, если вы видели северное сияние, не проспали. 207-05-15, 207-05-25, нет, не заметили. Сейчас только где-то вот, включая интернет, оказывается, было сияние, и какие-то селфи, и картинки увидели.
У нас 207-05-25. На сайте есть фотографии, там и профессионально снятые, и не очень профессионально снятые. И вот есть телефонный звонок. Телефон прямого эфира 2066-066. Здравствуйте.
Добрый день, это Михаил.
Да, Михаил.
Вчера вечером за городом гуляли, видели о том, что это северное сияние, узнал вот буквально от вас.
А долго было это явление-то? Хоть расскажите. Вот мы с Женей не видели.
Ну как долго? Просто увидели на небе такие...
Сполохи.
Яркие, ну, не очень яркие, вертикальные, зеленоватые волны. Ну, посмотрели, удивились, да и... Все. То есть, я так понимаю, специально к этому не подготовиться. Ну, это не то, что показывают там в фильмах на картинках. Оно такое было блекловатое, тускловатое все же.
Ну, мы тоже ведь не на полярном круге-то живем.
Но, однако,
не за полярным,
вы...
вернее,
круг. Да, однако вы не знали, что это северное сияние. Ну, мысли-то какие пришли, я не знаю, про НЛО или что? Или
у нас периодически аэропорт так отсвечивает, но это в мороз, когда снег вымораживается в воздухе. Мы подумали, что это с этим связано. Вот. Ну, за городом, конечно, это все лучше видно. В городе, где засвечено все, проблематично разглядеть и звезды, и так далее.
Спасибо, Михаил, спасибо.
Телефон прямого эфира 2066-066. Звоните, рассказывайте.
Поразило ли вас северное сияние?
Или вы, как я с Женей, проспали эту историю и только сегодня в интернете увидели и очень расстроились, что вчера не знали об этом и не пошли посмотреть.
Это правда. Мне казалось, что северное сияние увидеть нужно обязательно на север ехать.
Ну, ты видишь? Я тебе говорю, вот смотри, 11-й год предыдущий, северное сияние у нас.
То есть еще по несколько лет ждать?
Подожди 4 годика, и все будет.
Вы в эфире, не здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Меня Сергей.
Да, Сергей.
Видели ли вы северное сияние?
Да, вчера вот мы ходили на улицу, и оно постепенно закатом началось, и как такие полосы вырастали, и постепенно... Все небо как бы забили.
А и вы его в городе там наблюдали или за городом?
Ну, как в пригороде живем.
В пригороде все-таки.
Вы... Ну, такие перли были цветные, то есть малиновые, какие-то зеленоватые, голубоватые. У нас все небо было.
А долго это явление продолжалось-то?
Ну, мы где-то полчаса смотрели.
Полчаса.
Ну, красиво.
Сергей...
Потом еще оставалось... Еще такая вверху образовалась как бы как купол такой, как луковица. Вот интересное такое явление. То есть как бы туда стекались все лучи. То есть я так понимаю, в обратную сторону от солнца. Угу. Ну, видимо, луковица от этого.
Сергей, а вот еще ожидают солнечные затмения. Поедете смотреть там в планетарий?
Ну, не знаю.
Не думали еще? А нет. Вот смотрите, всегда у нас эти всякие природные явления связывают с какими-то там возможными там катаклизмами, с чем-то связали, или вот отнеслись к обычному природному явлению?
Ну, мне кажется, это обычное природное явление.
Спасибо.
Спасибо. 207-05-15, да, наблюдал северное сияние вчера, это ваш номер телефона. 207-05-25, нет, проспал, не знал. Вы в эфире, здравствуйте, как вас зовут?
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Как зовут вас?
Вчера мы... Вячеслав.
Да, Вячеслав.
Вчера вечером с женой мы, когда машину парковали, это, значит, жена просто увидела наверху, в зените прямо она начиналась. Как бы, говорит, вот облако в форме ангела. То есть, как бы, оно бы расходилось такими лучами. На три луча, как бы, крылья и, ну, как бы, одеяние. Но потом это все начало переливаться, и мы поняли, что это северное сияние.
То есть не сразу поняли, что это северное сияние?
Да, конечно, было как перьевые облака, показалось, что это. А потом это все стало разрастаться такими длинными лучами, что перьевые облака, они не могут иметь такую правильную геометрическую форму, что... Ну и переливание началось там от зеленого до красного спектра. И это мы наблюдали на территории города, это, на территории красных казарм. Там у нас засветка как бы не такая большая, как в городе. То есть, там, где я еще погасил освещение уличное, сходил специально, чтобы полюбоваться. Где-то минут 30 мы, наверное, смотрели. Потом это все ушло в сторону севера, там в сторону Добрянки, туда дальше вот это все как бы сместилось. И там вот, ну, нам уже было не видно из-за новостроек. Так можно было в городе при желании это дело все увидеть, проанализировать и запомнить.
Спасибо большое.
Спасибо, Вячеслав. И все-таки вот у меня этот вопрос возникает. Так, давайте погадаем. Любим же мы гадать на кофейной гуще. Вот вы эти природные явления, необычные природные явления, даже в какой-то мере аномальные для нашей зоны, да, связываете ли с какими-то возможными там катаклизмами, с чем-то еще? Или это вот просто природное явление? Телефон прямого эфира 2066-066.
Александр пишет в ICQ. Это пропавший президент подарил нам это северное чудо. Наверное, в Арктике отдыхал.
Без комментариев. Мне кажется, это вот тоже весна.
Нет, нормально вопрос задавать, связано или не связано? Ну, Слав, ну откуда знают?
Ну, у меня же тоже весна.
Хорошо.
И ты хочешь сказать, что я где-то в другом месте нахожусь?
Спасибо тебе за самоиронию. 207-05-15, да, видел северное сияние. 207-05-25 пропустил этот момент. Голосуют люди активно. А вот Вячеслав интересуется, связано ли как-то с катаклизмами?
То есть вы связываете у себя в голове? Ну, обычно, понимаешь, бывают такие вот вещи. Я не считаю, что это правильно. Но народ всегда начинает искать. Опа, у нас что-то случилось, значит, это вот где-то еще что-то произойдет.
Не знаю, Вячеслав не нам только позвонил, на небе, но позвонил Вячеслав, но и проанализировал все спектры, куда оно ушло, где можно посмотреть. Тут я понимаю, связывать это с какими-то событиями странно. Ну что, голосование заканчиваем или нет?
Давайте заканчиваем, а я пока вот зачитаю то, что происходило в разные годы в Пермском крае, как раз с сайта «Пермкосмопоиск». Начнем, значит, с 1500 года. Значит, там Сарикамский летописец пишет, что, значит, была на небе звезда хвостатая, которая была видна 33 дня. В 1636 году, значит, осенью, тут, правда, вот не с... не с землей, не с небом связано, а связано с водой. История. Осенью достаточно рано вот покрылись реки льдом, очень рано, да, даже не успели хлеб убрать крестьяне, и об этом тоже вот написано в летописи. Значит, в 1660 году был очень большой неурожай хлеба, об этом Сарикамский летописец пишет.
Это с сияниями связано?
Не связано с сияниями, просто про природные явления.
Ты глубоко взялся, у нас минута, понимаешь?
Не успею,
осталось,
да?
Да, то есть 1600-го не успею.
Не успею.
Все упомянуть.
В 1723 году 7 дней была жестокая буря. Вот у собора Воздвиженской церкви сорвало голову, Сарикамский летописец пишет. Значит, 1733 год. С 1 января по 3 февраля были жестокие морозы. Погибло много людей и скота. Опять-таки Сарикамский летописец описывает эти явления. Значит, много там, вот опять про морозы. Пожалуйста. И 1741 год уже, так вот на чем-то хорошем хочется закончить. Лето было чрезвычайно благодатное, теплота продолжалась до сентября.
А 2015-17 марта скупали соль в магазинах Перми.
Это ты откуда взяла?
Ну, это я знаю. Вчера Юрий Бобров скупал соль и писал о том, что, в общем, скупают и другие.
Да, вот так
да.
Вот?
Да, и цены.
А соль-то он зачем
и
скупал?
И цены растут. Готовится к весне и лету.
Вот. Это я все-таки повлиял на тебя. То есть ты связала природные явления.
Я связала, да.
Ситуации в магазинах.
66% проголосовали за то, что... Ну, они видели. 66% слушателей видели северное сияние. Я за вас очень рада. Ну, только послушать по рассказам было сегодня приятно в развороте. Услышимся после 10. Сейчас новости.
10:06. Разворот на Пермском эхо. В студии Евгения Романова,
Вячеслав Дегтярников,
Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. И в этой части нашего разворота мы поговорим о такой инициативе, с которой вот выступили недавно представители Общероссийского народного фронта. Об этом пишет Ура.ру. Статья называется «Такой услуги, как похвальба губернатора, просто нет». И дальше, значит, получается, фронтовики вот задумались над темой пиара за счет казны. То есть есть такая статья, называется «Информирование населения». Вот по этой статье госзаказа, значит, деньги перераспределяются, собственно говоря, СМИ. Различным СМИ. Вот у нас в Пермском крае там вот тоже недавно скандал был довольно серьезный, там на том же Ура.ру, и тот же Общероссийский народный фронт, значит, там руководство в Москве зафиксировали эту ситуацию, там оспаривается вот вариант, когда вот этот госзаказ проходил через так называемых операторов. Но мы-то хотим с вами поговорить на следующую тему. Вот то, что пишут на Ура.ру, там, в общем, пишут о том, что в некоторых регионах, в частности, там, вот именно информирование населения подменяется пиаром. Вы, наверное, тоже смотрите, значит, наши телеки, слушаете радио, читаете газеты. И вот как вы считаете, в Пермском крае все-таки идет информирование населения или вот то, что дальше называется информирование населения, и вот так и проходит эта строчка, затем превращается в пиар конкретных чиновников? Телефон прямого эфира 2066-066. Наверное, надо запустить голосование, да?
Давай.
Как вы считаете, в Пермском крае вот эта госуслуга, как информирование населения, все-таки пиар? Тогда ваш телефон...
207-05-15.
Или вы считаете, что действительно вот те деньги, которые в Пермском крае, а это 180 миллионов рублей в год должны быть потрачены, по крайней мере, такие цифры назывались, все-таки тратится именно на информирование населения.
207-05-25 ваш
номер. И телефон. Давайте поопределяемся вот с самим понятием, что такое информирование населения, как оно должно осуществляться. Телефон прямого эфира 2066-066, потому что на самом-то деле важно, на мой взгляд, говорить, информировать о деятельности органов государственной власти, муниципалитетов. Или есть какие-то моменты, которые вот обычному гражданину важно знать, что делают органы государственной власти. Ну, а есть такие моменты, которые, в принципе, можно без них было бы прожить легко и просто. Допустим, не увидел я, как очередной чиновник привязает очередную красную, зеленую, желтую или там коричневую ленточку.
У нас есть звоночек. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый день, Александр Сергеевич.
Вы знаете, то, что здесь идет пиар, это даже несомненно, потому что информирования нет никакого. Попытаюсь объяснить ситуацию. Она началась не сегодня, не вчера. За 8 лет Олега она просто расцвела. Короля делает свита. Так вот, свита губернатора пиарится на нем сумасшедшим образом. Обратите внимание на одну единственную деталь, которую вы сразу поймете. Всегда рассказывается о том, что будет сделано. И на этом фоне, как вот вчера Суворовское училище показывали, да, еще ничего не сделано. Но уже разрекламирована акция, уже там ходит, так сказать, губернатор, вокруг его люди с погонами и так далее. Это все снимает, пакуется. Это нарушается самый главный принцип информированности. Информировать нужно не о том, что будет сделано, а что сделано, и показать результаты.
Вы, Александр Сергеевич, да, подождите.
А как же планы, рассказать людям о планах?
А как вот такой закон в управлении стратегическом? Когда вы рассказываете о планах, они, как правило, не выполняются.
Александр Сергеевич, такой, вы как да. Вы вообще так можете рассуждать? А планы партии в народ?
Вот видите, точно, вот это самое главное доказательство. Планы
как партии, жить-то планы будем, народ, если мы планы не будем знать? Это же ужас вот, какой-то.
Видите, то есть мы, а вы знаете, вы не подводили никогда итоги... 2010 года был план такой, 2010 года. Сейчас 2030 года. 30-й год еще когда будет? А вот что сделано за 2014 год, покажите результаты. А пиар строится на том, что будет сделано. И вокруг этого, это же выигрышно. Еще раз говорю, здесь не...
Хорошо, давайте тогда по-серьезному. Я, конечно, ерничал. Александр Сергеевич, как вы считаете, а вот как, на самом-то деле, вот это информирование необходимо, да? То есть реальное информирование о деятельности государственной власти. С одной стороны. С другой стороны, это информирование в некоторых случаях, вот в частности в районных газетах, позволяет СМИ выживать. Как они все-таки, эти деньги-то, должны распределяться? Деньги, собственно говоря, не самые маленькие. 180 миллионов у нас в Пермском крае.
Нет вопросов. Давайте решим вопрос от начала до конца. Мы живем в рыночной экономике или не в рыночной? Вот либералы всегда говорят, мы живем в рыночной экономике. Ребята, в рыночной экономике тот, кто не может существовать, тот уходит. Вот и все. Давайте вот одни придерживаемся.
Да, давайте я доведу вашу тезис сейчас до полного абсурда. Я не знаю, гайны. Гайны, где единственная газета вообще существует, и где радио нет.
Если мы говорим дальше, что нам надо информировать население, то тогда мы говорим, для того, чтобы информировать население, подчеркиваю, мы выделяем из бюджета деньги. Но не на пиар же руководителя Гайвинского района, так, к примеру, да? А для того, чтобы информировать население о том, что происходит. А у нас журналисты, которые работают, хватает этот кусок не для того, чтобы информировать. Почему? Потому что, чтобы информировать, надо выехать на место, посмотреть, сравнить результаты, планы и так далее. А они показывают картинку. Они сплошные передатчики, и за это просят очень большие.
Александр Сергеевич, спасибо вам огромное. Давайте мы еще раз с вами пообсуждаем, уважаемые слушатели, вот как все-таки вот эту услугу информирования населения сделать реальной услугой информирования населения. а не превращать все эти достаточно серьезные деньги в некий пиар. Без разницы. Я сейчас не говорю ни про губернатора конкретного, да, ни про конкретного мэра. Тем более, вот, в общем, Александр Сергеевич сказал абсолютную правду. То есть это вот не ситуация сегодняшнего дня, когда вот это сегодня случилось, да, и вот с сегодняшнего дня попер пиар по всем.
Давно это уже случилось, это и отмечает... многие не доверяют, и уже давно не смотрят телевизоры, ну, это, именно по, знаешь, этой причине.
Жень, как выясняется, вот с тех же сетей, да, мы все там пишем, что мы не смотрим телевизор, а затем начинаем массово обсуждать какой-либо сюжет, который был показан на том или ином канале. То есть, видимо, все-таки в кавычках не смотрят телевизор, да? То есть все-таки смотрят. Смотрят телевизор, читают СМИ для того, чтобы определиться, что происходит. Добрый день.
Здравствуйте, как зовут вас?
Добрый день, это Михаил.
Да, Михаил.
Да, Михаил.
Мне кажется, информирование как такового не получится.
Почему?
Власти будут этому препятствовать, я в этом уверен.
Так тогда, может быть, вообще эту статью убирать?
Статью убирать не надо, надо делать так, что это было действительно информированием. То есть сказали, сколько трубили. Мы выделили дополнительно ба-ба-ба миллиардов на реконструкцию путепровода на шоссе космонавтов. Это пиар. Если следом через год пойдет новость, что репортаж о том, что ямы стали больше, деньги непонятно где, это уже будет ближе к информированию. Но у нас же только, как вот Александр Сергеевич сказал, перерезание ленточек, все сделаем, все будет, деньги выделены.
Так вот планы, я и спрашиваю, планы, если, планы. Если у нас уже не получается все время, а информирование превращается в пиар, может быть тогда, да, и статью эту ликвидировать?
Ну, эти деньги можно направить, попытаться каким-то независимым СМИ, но мне кажется, они...
Что значит независимые? Как тоже... только вы им туда деньги отправляете, они становятся зависимыми.
Ну да, я и говорю, они при таком подходе долго таковыми являться не будут. Поэтому вот замкнутый круг.
Но при этом, Михаил, смотрите, вот то, что я доводил до абсурда, вот там, скажем, Гаинский район, да, что-то произошло, я не знаю, там, выброс какой-то мощный. Информировать можно об этом выбросе только там, через единственную газету. Убери эти деньги, газета накроется. Кто, дятлы, ну, будут как информировать?
Как вариант эти деньги направлять на издания, не привязанные к конкретному региону, допустим, поддерживать там издание какой-нибудь федеральной газеты, которая пусть пишет про...
Так она вот, до, скажем, до Гаинского района не доходит.
Нет, а сделать так, чтобы доходило, и там была вставочка, вот, про выброс в том числе. Я думаю, на это хватит этих денег, которые бессмысленно тратятся на воспевание от постоянных.
Хорошо, спасибо. Телефон прямого эфира 2066-066. Мы пытаемся с вами понять, каким образом все-таки вот эту услугу информирования сделать именно услугой информирования, а не пиара. Там неважно, каких чиновников.
Давай напомним вопросы для телефонного голосования.
Напоминаем, значит, если вы считаете, что вот все-таки услуга информирования населения, то это есть такая госуслуга, за это платятся государственные деньги, в Пермском крае превращается в пиар,
то ваш номер телефона 207-05-15. Если же вы верите, что...
Если вы видите, что на самом-то деле вот эти деньги, да, идут...
Не пропадают зря.
Именно той статье, по которой заявлено, то есть информирование населения, то ваш телефон совсем
207-05-25. У нас есть звонок. Здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Игорь.
Понимаете, вот практика в чем заключается? Допустим, 180 миллионов, как бы, большая сумма. А потом эти деньги, они как бы раздербаниваются. Я что предлагаю? Вот, допустим, назначать конкретное лицо. Кому эти деньги отданы? Не то, что там главному редактору газеты, который их тоже распылит. А вот, допустим, поставить задание такое вот Роману Юшкову, там, дать миллион. И чтобы он опубликовал статью не «Страсти там где-то по-пугачевски», а «Страсти по-менделеевски», чтобы он конкретно расследовал, где, в каком участке идет незаконно.
Но это тогда получается грантовая история, да? То есть, наверное, да, там ведь не один ваш персонаж, про который вы сейчас сказали, должен поучаствовать, да? То есть вот есть... некий грант на расследование, предположим, да, там на этот грант есть 1 миллион. Заявляюсь, предположим, я, ваш персонаж, Женя Романова и Сергей Слободин. Выигрывает Сергей Слободин.
Нет, это совершенно правильно. Есть с кого спросить конкретно, фамилия, как в армии. Что-то произошло, фамилия сразу же. И потом этот человек должен предоставить отчет. А куда он этот миллион дел? Вот это я потратил на билеты, вот это я там, значит, дал информатору столько-то, конкретно, может, даже и фамилию указать. А этот информатор показал мне участок, где идут незаконные лесозаготовки, которые осуществляют граждане там, Дагестана, Чечни. Там. Вот. А это уже основание для возбуждения уголовного дела. То есть будет конкретный результат от работы средств массовой информации. А все остальное это просто будет распыливание средств, покупка там иномарок и коттеджей.
Вот ну, то есть ваше предложение на самом деле перейти на грантовый вариант распределения вот этих самых средств, которые идут в результате именно в СМИ по статье «Информирование населения».
Конечно, на грант. Так нет, нужен конкретный исполнитель, фамилия, имя, отчество.
Иначе... Спасибо, понял, услышал вас. Телефон прямого эфира 2066-066. Мы попытаемся с нами продолжить этот разговор. Как все-таки вот эти деньги, чтобы от них польза-то была? Мы вас слушаем.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим меня зовут.
Да, Вадим.
Ну, я могу сказать, что тут никак эту систему не изменить. Это вообще система, скажем так, это же государственная программа, и средства выделяются, соответственно, государственным программам во всех территориях нашей Российской Федерации. Мы же никак не можем, мы не территория опережающего развития, мы не какая-то свободная экономическая зона, мы живем по закону, в том числе по экономическим всей Российской Федерации. Средства, которые выделяются на информирование, они уже заложены в бюджете. А вот другое дело, что ну, их распределяют по своему усмотрению, потому что обязательно ребята, которые сейчас у власти в Пермском крае, но им же надо показывать свою работу через средства массовой информации.
Так им действительно это, ее надо показывать, на самом-то деле.
Ну, это ведь так ведь и есть. А они эти средства как раз используют для того, чтобы это называется создание положительного имиджа администрации губернатора Пермского края. Это нормально. А то, что воруют, не воруют, это, знаете, я вам даже могу сказать...
То есть, подождите секундочку, вот вы сейчас важный момент произнесли. То есть, на самом-то деле, если из бюджета выделяются деньги по статье информирования, и затем они идут на создание положительного образа, это хорошо?
А вы хотите мою гражданскую позицию или как это по закону? Потому что моя гражданская позиция...
А тут, между прочим, оно совпадает будет. По закону и гражданская позиция, возможно. Но вот в моем случае она совпадает.
По крайней мере, я вам скажу одно. А по-другому никак. Да, это единственный инструмент у администрации создать себе положительный имидж. Любую информацию можно преподнести как с отрицательного угла, так и с положительного. Ну... Скажите мне, пожалуйста, вы о своем доме среди других информацию будете какую делать? Положительную или отрицательную? Конечно же, положительную. О том, что вы рачительный хозяин, и у вас все хорошо. А все, что плохо, вы, как говорится, из избы мусор не будете выносить. Правильная логика?
Ну, вот это моя гражданская с этой точки зрения правильная логика. Но с другой точки зрения, смотрите. Вот есть деньги на информирование населения. У нас что-то происходит, ну, какое-то ЧП, да? Ну, собственно говоря, это и есть информирование населения. Ну, а потом выясняется, что оказывается у нас тут, значит, громкоговорители не работали, и в результате населению эту информацию донести так и не смогли.
Да, а вот это уже называется головотяпство при исполнении. Ну, об этом уже вот это другая история, о низкой квалификации пермских чиновников. Ну, об этом уже, знаете, говорят даже на федеральном уровне.
Да вы
я
что?
Просто очень... Да, а вы даже не знаете, как говорят?
Да нет, конечно.
В Москве, ну, как не знаете, ну что вы. Даже пермское землячество все смеется о том, ну, насколько сейчас вот бестолково работают у нас вот власть держащие. Ну, это уж, ну, смешно. Я просто сейчас больше в том времени нахожусь не в Перми, приезжаю только сюда, и вы знаете, ну, иметь в Перми, ну, уже, ну, просто без улыбки, вот честно, ну, вот уже ребята говорят, ну, вот реальные пермики, вот как фильм пошел, так и вот оно и пошло, видимо, все. Вот. Ну, вот головотепство.
То есть все-таки вот фильм повлиял?
Да нет, ну, это я просто к примеру, чего ж вы прямо меня так притягиваете, да нет, ну, это просто, знаете, это как визуализация, да, вот визуализация.
Спасибо, Вадим, ну, понятно, да, понятна, ну, ваша позиция. А, пишет Васикью Александр, выходит, что ложь и пиар заложены в бюджет?
Ну, выходит?
Да.
Выходит, вот так получается. Вот, собственно говоря, Объединенный народный фронт об этом и говорит. Сейчас реклама, затем вернемся в эту студию и продолжим. 10:23, мы продолжаем, 24 уже, с вами разговор на тему, как все-таки вот статью, которая называется «Информирование населения», сделать реальным информированием населения, а не пиаром. Давай вот смотри, передернем совсем. Есть, допустим, деньги на то, чтобы тебе лечили печень.
Так.
Ты приходишь в больницу, то есть конкретная услуга, тоже то же самое, на самом деле, никакой разницы. А тебе вместо печени вырезают селезенку. Ты будешь возмущаться?
Да.
Еще как. Или вместо там хирурга будет сидеть, не знаю, окулист. Это странно. Здесь тоже те же самые государевы деньги. Объявляет. Должен быть человек, который будет информировать население. А вместо этого там сидит совсем другой человек. Приходишь в кабинет, открываешь двери. Хоп. А перед тобой клоун. Возникает вопрос, а зачем? Я за клоуна не хотел платить. Здравствуйте, вы в эфире.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Говорите с нами. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Александр.
Давайте подумаем.
Давайте поговорим. Я хотел бы сказать, что я согласен с вами полностью, что насчет грантов, чтобы администрация конкретно писала тех задания, и наши журналисты боролись за эти гранты и освещали это все.
Угу. Ну, смотрите, тут тоже ведь есть такие вот моментики. Вы не сказали, как вас зовут. Меня Вячеслав, вас?
Александр.
А, Александр, я просто не услышал. Александр, смотрите, написали гранты краевая администрация, да? Понятно, что в Перми более, допустим, ну, с точки зрения даже информированности, более продвинутые журналисты. И в результате все гранты в Пермском крае выиграл, скажем, Дегтярников. А какой-нибудь там товарищ из ОСы, который, ну, чуть-чуть не успел, и все, и, считай, его все газеты закрылись.
Ну, я с вами согласен, что условия конкурсов у нас, проведение немножко, оно не более честное, более люди приближенные, они получают намного раньше все эти условия тех заданий. Но все равно надо как-то с этим немножко бороться и более это сделать.
Так, может быть, еще какой-то вот искать? Смотрите, мы сейчас ведь начинаем с вами на самом-то деле общественную дискуссию, при которой мы пытаемся понять, как вот эту услугу все-таки сделать реальной. При этом мы понимаем, что идет какая-то поддержка средств массовой информации, и понимаем, что она, в общем-то, необходима в некоторых случаях.
Она необходима, но не в таких количествах, как сейчас происходит. У меня во многих сейчас... Многие у нас ветви власти, они, как сказать, очень сильно уж во многих средствах массовых информации Перми и Пермского края, они уж сильно, сплошная пропаганда идет.
Ну, вот я про то же и говорю. То есть деньги-то, казалось бы, выделены на одно, а показывают нам совсем другое.
Абсолютно другое, да, я считаю, как-то надо, чтобы это...
Может быть, здесь, смотрите, вот все-таки, ну что такое информирование, еще раз говорю, то есть вот то, что предлагал Владимир Борисович Прохоров. Есть рейтинг тех или иных средств массовой информации, да?
Да.
Субъективная штука, может быть, но все-таки это хоть какой-то показатель, да? Там говорят, вот у этого средства массовой информации есть 24 глаза, которые его смотрят. Соответственно, вот это средство массовой информации за эти 24 глаза и должны деньги получить. То есть, может быть, сделать так-то. Вот там есть 180 миллионов, да? Разделить на это на средства массовой информации и разделить на те глаза, которые, и уши, которые у них есть. И в зависимости от показателей рейтинга эти деньги будут автоматом идти. А уже тогда тех заданий никаких и не надо. И тогда вот часть людей освободится, в том числе в департаменте общественных связей администрации губернатора. Еще одна экономия будет.
Вячеслав, тут сразу, как это, чиновники же сразу, как это так нас освобождать от должности, если это будет напрямую прозрачно? Они же тоже в этом заинтересованы.
Так прозрачнее, по-моему, схемы-то не бывает. Она же простейшая. Вот, есть средства массовой информации, есть рейтинг.
Ну, я понимаю, но это очень им тяжело будет отказаться от распределения этих услуг.
Спасибо, Александр. Такая идеалистическую картинку ты нарисовал.
Она на самом-то деле, вопрос, еще раз говорю, вот вопрос распределения вот этих средств, поскольку это есть в этом общественный интерес, огромный общественный интерес, то нужно вести просто общественный диалог, который, в принципе, начинал в том числе и тот же Аверкиев, да, в свое время. Он об этом начинал говорить. Только просто диалог этот сверху никак не поддерживался.
А теперь ОНФ борется против чиновничьего пиара. Это очень удивительно.
И это повод нам опять-таки попробовать сдвинуть эту тему. Сдвинуть эту историю. И прийти к тому, чтобы все-таки была госуслуга госуслугой. а не чем-то, который вот я себе в карман положил, и вот это этими карманными деньгами пользуюсь.
Голосование заканчиваем. 92% высказались за то, что это пиар. Информирование — это пиар сейчас.
Ну, вот это итоги нашего голосования. Еще раз повод властям различных уровней в Пермском крае, различных, вот там, муниципалитета, заканчивая губернатором, задуматься. И все-таки выйти, возможно, вот в открытое поле и начать диалог с обществом. Потому что красивые истории придумываются, там в том числе про операторов, еще про что-то. Но, по-моему, это совсем непрозрачная история.
Каким образом они выйдут в народ, что референдум проводить или что? Дискуссии общественные?
Ну, господи, у нас столько всяких общественных организаций создано, в том числе вот там, значит, общественный совет при губернаторе. Так, ну, давайте на этих уровнях тоже эту ситуацию обсуждать. Вот что-то я не слышал, что они там обсуждали.
Союз журналистов.
Сейчас, ну, союз журналистов в том числе. Тем более, что у нас сейчас новые силы появились. Там вливаются люди очень достойные. Сейчас федеральные новости, а затем вернемся в эту студию и продолжим уже говорить о избиениях. 10:33. В этой части разворота поговорим с вами про достаточно серьезные, на мой взгляд, происшествия, которые случилось в
полицейском участке номер 2
индустриального района. Там некий товарищ
37-летний подполковник полиции, не просто некий товарищ, офицер, подполковник полиции, зам начальника райотдела.
Избивается, значит, коллегу. Сослуживцев. Все это появляется в интернете. На самом-то деле очень быстро реагирует, собственно говоря, отдел собственной безопасности ГУВД. То есть на данный момент, как нам уже доложили, он уволен.
Это было все 5 марта, а видео появилось вчера.
Да, идет расследование. Но появилась другая история, при которой Следственный комитет ищет человека, который, собственно говоря, разместил это видео в интернете.
Вот у меня вопрос, да, должны такие видео появляться вообще в общественности? Это закрыто или это структура? Должны ли мы знать, что там происходит? Бьют они, как они живут?
Если они там не должны появляться, то получается, зачем туда их ставили?
Эти камеры, да, для чего,
да,
их ставили?
Для какой цели эти камеры видео? Вообще, как должен появляться видео с этих камер внутреннего наблюдения в полицейских участках? У нас несколько случаев было в Пермском крае с участием вот этих самых камер. Помнишь историю, но она совсем недавняя с точки зрения судов. По тому, что полицейские вытрезвители Ленинского района довели мужчину до убийства.
Да.
Убили его, собственно говоря.
Сейчас проходит суд и грозит большие сроки.
Доказательствами служат как раз камеры видеонаблюдения, которые там были установлены. И на них как раз видно, что они делали. И, видимо, из этой логики исходили, когда их туда устанавливали. Потому что, ну, вот государевы деньги, государевы люди должны исполнять государственную работу, и, соответственно, если это не нарушает, вот за ними и бдят. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот представь себе, ты полицейский, и ты все время сидишь, и за тобой наблюдает большой брат.
Да,
тоже не очень удобно.
Кем бы ты ни был, если ты журналист и в редакции вдруг...
А ты там, может быть, в носу поковырялся. Ну, не знаю, еще что-то случилось. А это все время в записи. И любой может взять, потом и хоп, и выложить.
Ну, Слав, видимо, есть такие профессии, которые необходимы, камеры должны быть в их... там.
Нет, вот как раз то, что сейчас Следственный комитет пытается понять... Еще раз говорю, там произошла драка. Ладно, это случай, который как бы, ну, вообще не должен происходить, наверное, в полиции. Но там получается, что любой имеет доступ к камерам этим. Ну, это еще непонятно, кто выложил, угу. Да? Может зайти...
Ну, некий ник есть.
Вот,
да,
и непонятно. Выложить, может быть, не такую картинку, совсем другую картинку. Ну, может быть, там была, допустим, любовь между полицейским и полицейской. А они, хоп, ее выложили.
У нас есть звоночек, давай послушаем. Здравствуйте, в эфире, как вас зовут?
Роман зовут.
Роман.
Вы сделайте радио потише.
Роман, говорите, должны ли такие видео появляться в общественной информации? В общественной,
да,
вообще?
Должны.
Почему?
У нас на оборонном предприятии, в принципе, то же самое стоит. Точно такие же камеры стоят.
Для чего они стоят?
Мы уже к ним привыкли. Для того, чтобы была дисциплина на предприятии, чтобы люди работали, а не в носу ковырялись.
До того, как поставили камеры, что случалось-то, я не знаю, что?
Не работали, что ли?
Да.
До того?
До того, нет, камеры поставили уже давно, но они просто, они делали выборочные съемки, делали выходные дни, когда люди именно в субботу, воскресенье, Вот, то есть это не делается ежедневно на наблюдение. Это делается именно только в праздничные или выходные дни.
Контроль за сотрудниками, чтобы они что-то не украли, да. Или для чего? Я не знаю, что ваше предприятие, что?
Ну, это просто контроль дисциплины.
Понятно.
Просто люди работали, чтобы и, соответственно, занимались делом. Они сидели, дурака валяли.
Угу. Спасибо.
Понятно. Голосование небольшое заведем. 207-05-15. Видео подобного рода обязательно должно появляться в общественности, как правильно сказать, в средствах массовой информации.
В паблике.
В паблике. 207-05-15. Да, все правильно сделали, что выложили. 207-05-25. Нет, есть некоторые границы, за которые заходить нельзя. Не нужно было выкладывать, не нужен этот скандал. Вы в эфире, здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте, меня Игорь зовут. Тут, понимаете, в чем идет проблема-то? В состоянии, в ощущении полной безнаказанности, понимаете, со стороны правоохранительных органов. И вот на этом-то, кстати, они и горят. Потому что я вот в Москве наблюдал, ну, давно уже наблюдаю, скажу так, за представителями золотой молодежи. И вот сейчас снесенный дом Ярослава Гашека 2, квартира 58 была. И там, значит, сотрудники полиции, милиции тогда еще, пришли по какому-то ложному вызову и ткнули хозяину, значит, автоматом в живот. Прямо в двери. Вот вы мне послушайте анекдот. Он отвел в сторону и набросился на этого, значит, сотрудника милиции, и вместе с ним они скатились по винтовой лестнице, там, по такой характерной, на этаж вниз. Я сам был свидетелем. Прибежал начальник наряда с пистолетом, и первый вопрос, который он задал вот этому человеку, который набросился на милиционера, который ткнул ему в живот, значит, автомат, первый вопрос был: «Вы кто?» И когда он просто показал ему карточку, там, ну, телеспецназ, вот, то есть он сам журналист с телевидения, программа «Телеспецназ», сотрудники полиции встали, отряхнулись и уехали. Понимаете, я просто о чем говорю? Проблема не в этом, а проблема в том, что нужно воспитывать личный состав. А кто у нас в полиции? Вот Валяев, допустим, парень из какого-то алтайского села был, понимаете?
И вот что вы хотите сказать, что в алтайском селе там...
Плохие парни?
Плохие парни?
Ну, вы понимаете, ну, это же вот... Ну, я сам в МВД, значит, был, но там же воспитывают как-то офицеров. Ну, конечно, бывают какие-то проколы, но уж не до такой же степени, чтобы рукоприкладство там в присутствии подчиненных. Я точно знаю, что если бы во внутренних войсках какой-то офицер попробовал бы на кого-то замахнуться при свидетелях, да его тут же бы скрутили бы, понимаете, и просто разжаловали бы в старшие лейтенанты, потому что там не увольняются из этой системы. Просто. И такие случаи были, кстати. Очень хороший способ. Раз жалование старшие лейтенанты до конца службы, до 25 лет выслуги. А у нас ведь никто не воспитывает полицию. И у нас все их боятся там, не пойти куда-то, вот настучать, написать заявление. Прекрасно люди знают, что против них может быть сфабриковано уголовное дело. А вот представители золотой молодежи, они не боятся с ними связываться. И многие посетители в Нижнем Тагиле, вот эти полиции, которые вот милиция там сидит, а это конфликты или с власть придержащими, или с их детьми. Это точно могу сказать.
Спасибо, спасибо, Игорь. Давайте дадим другим высказаться. По ICQ пишут.
Меньше 3 минут остается.
Да, в каждый кабинет по камере. Повысим производительность труда, пишет Александр. А, честному человеку нет места в полиции. Наверное, попался честный. А, так, что
в смысле,
еще?
Это как это? Честному человеку нет места в полиции. А вы куда побежите, если с вами хоть что-то случится? Ограбят в полицию и побежите,
страна
мои дорогие.
Страна должна знать своих героев, пишет Евгений. Обязательно надо выкладывать такое в виде. Обязательно надо выкладывать, пишут. Если бы они всегда мутузили только друг друга, было бы хорошо. И постоянно выкладка видео в паблик просмотр за деньги. Напомню, у нас идет голосование.
Кто-то какое-то шоу решил запустить, что ли?
Голосование 207-05-15. Да, правильно, что видео попало в паблик. 207-05-25. Нет, закрытая структура, не нужна нам эта информация. Вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей.
Я с точки зрения корпоративной этики, безусловно, это не должно попадать в средства массовой информации. Но я хотел сказать вам одну вещь. Если вы зайдете в любом поисковике и наберете избиение в отделе полиции и точка, не Пермь, вы увидите, что это происходит во всей России. Там огромное количество роликов. Я просто вот сейчас, вот прямо во время вашей передачи, зашел и посмотрел.
И погуглили, да?
И мне стало страшно, на самом деле.
Полицейский реально, полицейского где-то избивает вот это вот момента? Коллегу.
Наш ролик далеко не первый. Я их все смотреть не собираюсь, как вы понимаете. Но факт фактом, что, еще раз говорю, что с точки зрения корпоративной этики, безусловно, нет. А с точки зрения, видимо, кто-то кому-то хотел сильно насолить. Не более, потому что иначе я не понимаю, для чего это было сделано. И во всех остальных случаях тоже не понимаю.
То есть получается, что Следственный комитет правильно ищет того, кто выложил этот ролик?
Я думаю, что да. Потому что помещение, вот это, вот то, где это все происходит, оно явно закрыто для съемок. Вернее, для внутренней службы безопасности, я думаю, что открыто, а для публикования интерьеров и вообще лиц тех, кто там работает, я думаю, что это сделать нельзя. Так же, как не публикуют обычно следователи по особо важным делам, если вы же понимаете, да, что в телевидении обычно не показывают лиц. Это делается, потому что это работа. Ну, то, да. Что здесь ребята немножко переборщили, это раз, значит,
немножко переборщили. А если бы он пьяный вышел с оружием на улице, был бы второй.
У меня есть несколько знакомых, которые отслужили в горячих точках. Они иногда употребляют спиртные напитки, но они никогда не берут оружие, если они пьют. Так, примерно. Это я говорю то, что знаю я. Если вы знаете там каких-то других людей, которые могут там выпить и выбежать, ну...
Я не знаю, но я боюсь. Я вот так отвечу. Вам спасибо, Сергей, за мнение.
У нас меньше одной минуты остается до конца нашего разворота. Давай подводить итоги голосования.
Так, ну, первая строчка, конечно, 92% говорят о том, что такие видео обязательно нужны. Прежде всего, видимо, ну, я делаю вывод для самих полицейских, чтобы они знали, что над ними
чтобы не
большой брат смотрит. Александр пишет, это таким способом избавились от честного сотрудника. Иронизирует, видимо, Александр.
А мы их еще... не знаем, на самом-то деле. Честный он был сотрудник звоночек, или нечестный. Давайте... Мы даже не знаем, из-за чего конфликт произошел.
Да, и причем, говорят, вот комсомолки пишут, вторая часть видео не попала в паблик, ее исследуют. Следовательно, там какая-то вторая часть видео есть. Вы в эфире, здравствуйте, очень коротко.
Здравствуйте.
Да, очень коротко. У меня, знаете, вот я по этому поводу как раз хотел, хорошо, что дозвонился. Вы знаете, есть уголовная же статья за причинение физических побоев лицу должностному, находящемуся при этом. Вот интересно.
Как раз они завели это дело, следователи сейчас по этому делу.
Да, а вот правильно, что выложили, сняли, потому что придали делу резонанс, значит, оно бы так и потонуло.
Понятно.
Вот
будет меньше выпивающих сотрудников в отделах полиции?
Я думаю, что да. Нужно сделать показательную порку. Это в России действует, очень хорошо действует. И, глядишь, нескольких ребяток это спасет молодых, которые в полиции работают.
Спасибо вам огромное за ваше мнение. На самом деле, Жень, вот ты сейчас делаешь предположение, что он был в нетрезвом состоянии. Мы не знаем, на самом-то деле, что подвигло его.
По видео видно. Но хорошо, я не буду.
Знаешь,
судить.
Тут у нас один журналист, который на самом деле не журналист.
Попил кваса, помню.
Да, задавал вопрос президенту. Все смеялись. Потом выяснилось, что он больной. Правда, потом выяснилось, что он и не журналист, а пиарщик. И, собственно говоря, весь этот ход, с квасом это такая большая пиар-компания с участием президента Российской Федерации. Спасибо огромное всем. Оставайтесь на 91.2 FM. Дальше будет также интересно.
Пермский разворот. Эхо Перми.